говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. Микрофон Михаил Калинин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Затем прозвучит житие преподобной Мелании Римлянины. Продолжит эфир рождественский выпуск «Троицкого колокольчика» – передача для детей и их родителей. После часа прямого эфира на православной волне программа «Даниловский благовестник», после которой вы услышите слово на отдание праздника Рождества Христова. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 4 зачало, глава 2, стихи с 13 по 23. Когда же волхвы отошли, всеангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахель плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Иудейский царь Ирод, обманутый волхвами, замышляет убийство богомладенца. Если ему не удалось осуществить свой преступный замысел после того, как волхвы ушли домой другим путем, это не значит, что он отказался от этого. Он уверен, что, убив всех младенцев в Вифлееме, он поразит в их числе и родившегося царя иудейского. И Христос в вечер Рождества становится изгнанником. Он разделяет свою судьбу со всеми людьми, с миллионами наших современников. Сколь многие из них познали, что значит быть изгнанниками своей земли, когда необходимо вставать среди ночи и спасать свою жизнь бегством. Но бегство святого семейства имеет одну особенность. Младенец, которого хотят спасти, Сын Божий, и волхвы называют его родившимся царем иудейским. Он вынужден бежать от Ирода Великого, могущественного и жестокого царя. Начинается неравная борьба между Иродом, облеченным полнотой власти, готовым потопить в крови всякое сопротивление, и нищим семейством, в котором он ищет убить младенца. Единственный враг, которого Ирод не может сокрушить, его собственная смерть, день ото дня все более приближающаяся к нему. Она безжалостно смотрит на него и однажды отнимет у него навсегда его жизнь, со всей его властью и силой. Из страха перед этим врагом, ничем не устранимой личной смертью, Ирод ищет убить младенца, который может претендовать на его царский трон. Отсюда панический ужас, толкающий его на убийство всех младенцев этого возраста в окрестностях Вифлеема. Нас не может не печалить, что он так легко находит исполнителей неслыханного кровавого преступления. Однако вся история мира свидетельствует, что в них никогда не бывает недостатка. Точно так же Христос будет стоять перед Пилатом, и толпа будет кричать: «Распни, распни его! Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Историки говорят, что Ироду в это время было около 70 лет, так что младенец, только что родившийся, не мог представлять для него, как для царя, какой-либо опасности. Это злодеяние было совершено чисто по внушению человека-ненавистника дьявола, распаляющего его гордостью и жестокостью. Перед нами предтеча Антихриста. Поразительно, что он убивает всех младенцев в возрасте 2 лет и ниже. Богомладенцу, по всей видимости, не было тогда и года. Однако Ирод убивает всех детей до 2 лет, чтобы не упустить Христа. Он убивает младенцев не только в Вифлееме, но и в его окрестностях, являя безумие зла. Так исполняется пророчество Писания: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахель плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это пророчество уже исполнилось однажды во времена Иеремии. Мы слышим в Писании его слово о Иерусалиме, ведомом в плен, покидающем землю, где остается гробница Рахили. Для него Рахиль — образ земли обетованной, она плачет о детях, которые должны быть там, но их там нет. Точно так же в Вифлееме надежда на будущее исчезает со смертью детей. В Рождество Христово это пророчество раскрылось с новой силой. По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Уже второй раз мы слышим о явлении Иосифу ангела. Он вверяет свою семью деснице Божией, и Бог ведет его. Он приемлет младенца, который не от него, а от Бога, не как сокровище ему принадлежащее, но как служение, доверенное ему Богом. Теперь вся его жизнь сосредоточена на этом служении. Содержание его жизни составляет не то, что лично с ним происходит, но служение этому младенцу, который станет спасителем всех людей. Праведный Иосиф предается водительству Божию, и Бог показывает ему, какой следующий шаг он должен сделать. Он бежит, потом возвращается с младенцем и его матерью, и, наконец, поселяется в безвестном селении Назарет. Это происходит после смерти Ирода, которая наступила очень скоро после убиения невинных младенцев. «Мне отмщение и аз воздам», — говорит Господь. Как быстро может совершаться Божие отмщение! Из всех грехов невинно пролитая кровь, скорее всего, переполняет долготерпение Божие. Такой злобы и неистовства был исполнен Ирод, что являлся непрестанным мучением для себя и страхом для окружающих. Господь показывает нам, что представляют из себя гонители его и его последователей. Все, кто противостоят Христу и его церкви, оказываются извергами. Они вне рода человеческого, они будут извержены из числа людей, если не покаются. И снова Слово Божие напоминает нам, как осмотрительно совершает с самого начала свой путь Спаситель и научает этому свою церковь. Можно было бы думать, что младенец, родившийся в Вифлееме, туда же и возвратиться. Но святой Иосиф Обручник со всяким опасением остерегается неосторожных шагов. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Мы видим, как одни враги сменяют других, чтобы сражаться со Христом и его церковью. Едва исчезает один, как на его месте появляется другой. Дьяволу надо, чтобы вражда против Господа и церкви его в мире не ослабевала. Святой Иосиф Обручник не идет с Богомладенцем и Божией Матерью в Иудею, потому что Бог никогда не хочет подвергать своих чад бессмысленной опасности, но все делает только ради их испытания верности и ради вечной их славы. Придет час, когда они, благодаря Бога, пойдут за своим Господом на крест, но теперь время пребывания в Назарете. Мы слышим сегодня, что нашего Спасителя называют Иисусом из Назарета, то, что для иудеев было соблазном. Ибо из Назарета может ли быть что доброе? В Евангелии сказано, что так исполняются реченные пророками, что он Назареем наречется. Святые отцы говорят, что в этом имени есть некая тайна. Согласно пророку Исаии, оно означает отрасль, из которой произойдет спасение всем. Он называет его Великим Назареем. Не то, что Христос будет в строгом смысле Назареем, ибо он будет пить вино и прикасаться к умершим. Но пророк называет его так за его исключительную и единственную святость, за всецелое посвящение себя Богу в деле спасения рода человеческого. И это имя, к которому учителя духовности будут относиться с презрением. Быть назарянином значит быть человеком, от которого нельзя ожидать ничего хорошего, который не заслуживает никакого уважения. Так велико помрачение и падение человеческое, в том числе среди тех, кто должен бы быть светом языков. Но Господь берет на Себя с самого начала весь наш позор, чтобы дать нам Свою славу. Пусть никакие оскорбления не будут для нас непереносимы, если мы сподобляемся получить их ради Христа. Наш Господь называет Себя самым уничижительным именем. Он пришел, чтобы всех спасти, чтобы имя Назарей, человек из Назарета, было созвучно имени Эммануил, с нами Бог, Господь наш Иисус Христос.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобной матери нашей Милании Римляныне. Память ее Святая Православная Церковь совершает 31 декабря, 13 января по новому стилю. Отец и дед преподобной Милании были в числе высших сенаторов. Придя в возраст, Милания горячо желала сохранить непорочным свое девство и умоляла о том родителей. Но так как она была у них единственной дочерью и не было другого наследника их богатств, то поэтому, когда святой исполнилось 14 лет, они отдали ее в замужество человеку, равному ей знатностью, именем Апиниану, которому шел 17-й год. Когда брак был заключен, Милания не рассталась со своей мыслью хранить чистоту и всячески склоняла супруга своего к воздержанию. Апиниан не отказал ей в исполнении ее желания совершенно, но не дал ей и полного согласия, а только ласково сказал: «Подождем, пока Бог не даст нам плода нашего супружества, и тогда согласно приступим к жизни, какой ты стремишься». И вот Бог послал им дочь. По рождении ее Милания дала за нее обет девства, как бы платя свой долг. Она желала, чтобы дочь ее соблюла то, чего сама она не могла соблюсти, выданное против воли замуж. После того Мелания зачала во второй раз и в тяжких муках родила младенца мужеского пола. Приняв святое крещение, младенец тотчас отошел от этого мира к небесному Отечеству. После этих родов Мелания сильно заболела и была близка к смерти. Когда Мелания встала от одра болезни, ее дочь, прекрасная отрасль девства, обещанная Богу, отошла к нему. Смерть ее еще больше склонила Апиниана к хранению чистоты, тем более, что Мелания не переставала убеждать его к этому. «Видишь, — говорила она, когда скончалась их дочь, — как сам Бог призывает нас к чистой жизни. Если бы ему угодно было продолжение нашего плотского супружества, он не взял бы у нас наших детей». Итак, Апиниан и Мелания после плотского естественного супружества вступили в супружество высшее, духовное. Они согласились все имения отдать в лице нищих Христу, самим же совсем отречься от мира и стать иноками. В то время как эта блаженная чета избрала себе такую богоугодную жизнь, Апиниану начинался 24-й год, Мелании же заканчивался 20-й. Поистине великое чудо, что в те годы, в которые юность горит обыкновенно огнем плотских страстей, эта святая чета, ведя жизнь выше плотского естества, оставалась неопаляемой, подобно отрокам в пещи Вавилонской. После продажи благочестивыми супругами их италийских имений, подаяния их потекли, подобно многоводным рекам, во все концы земли. Они рассылали много милостынь в Месопотамию, Финикию, Сирию, Египет и Палестину, церквам и монастырям мужским и женским, странноприемным домам и больницам, сиротам и вдовам, находящимся в оковах и в темницах, а также и на выкуп пленных. Повсюду украшали они святые церкви золотом и серебром, священническими золототканными ризами и не щадили денег на церковное благолепие. Потом, оставив малую часть своих земель в Италии непроданную, они сели на корабль и отплыли к Ливии и Карфагену. Они поселились в одном городе, находящемся недалеко от Карфагена, который назывался Тагаста. Епископом Тагасты был Алипий, друг блаженного Августина, муж искусный в слове и учении, мудро наставлявший всех приходивших к нему. Они создали там два монастыря, один мужской на 80 иноков, другой женский на 130 инокинь, и обеспечили эти монастыри землею и всем нужным. Святая Мелания стала приучать себя постепенно к посту все более и более строгому. Сначала вкушала через день, потом через два, наконец оставалась без пищи всю неделю, кроме субботы и воскресенья. Иногда она занималась переписыванием книг, так как она писала очень красиво и без ошибок, иногда изготовляла одежды для нищих. Переписанные книги она посылала на продажу, а вырученные этим трудом деньги раздавала нищим. Усердно занималась она и чтением священного писания. У нее был обычай ежегодно трижды прочитывать Ветхий и Новый Завет, а наиболее важные места она удерживала у себя в памяти и постоянно имела на устах. Спала она ночью едва два часа, и то не на постели, а на земле, на худой рогоже. После семилетней жизни в Карфагене Мелания пожелала видеть святые места, находящиеся в Иерусалиме. Сев на корабль с матерью и с Апинианом, который прежде был мужем ее, а теперь уже духовным братом и спосником, они отправились опять по морю и достигли святого града Иерусалима. Прибыв сюда, они с великим умилением и невыразимою отрадою на сердце обходили святые места, которые осветил святейшими стопами своими Господь наш и Пречистая Богоматерь. Там они и поселились. Мелания затворилась в тесной келье, положив такой завет, чтобы ни ей никого не видеть, ни ее, чтобы никто не видел. Только раз в неделю ее посещали мать ее и духовный брат Апиниан. В таком затворе она провела 14 лет. В это время представилась мать Мелании, исполненная добрых дел и благого упования. Святая, сотворив должное поминовение попочившей матери, снова затворилась в еще более тесной и очень темной комнате и провела в ней один год. Повсюду прошла о ней слава, многие стали приходить к ней ради духовной пользы. Тогда Мелания вышла из затвора, чтобы послужить спасению других. Она устроила монастырь, собрав свыше 90 девиц. Для своего монастыря Мелания избрала игуменью, сама же стала служить всем как раба и заботилась о всех как мать. Она поучала сестер разным добродетелям, во-первых, чистоте, потом любви, без которой не может быть совершенную ни одна добродетель, затем смирению, послушанию, терпению и незлобию. В назидание она рассказала им следующую повесть. К одному великому старцу как-то пришел некий юноша, желая быть его учеником. А старец, показывая с самого начала, каким должен быть ученик, велел ему взять жезл и накрепко бить столб, стоящий у ворот, наскакивая на него и ударяя его ногами. Ученик, повинуясь старцу, ударял бездушный столб, сколько было у него сил. Старец спросил юношу: «Оказывал ли тебе этот столб, который ты ударял, сопротивление, и оскорбился ли? Побежал ли он с своего места или бросился на тебя?» Юноша отвечал: «Нет». Старец сказал тогда: «Бей же его крепче, сопровождай удары самыми жестокими словами, досаждай, укоряй, обесчещивай, поноси и всячески злослов его». Когда юноша и это сделал, старец спросил: «Разгневался ли на тебя поносимый столб? Сказал ли что-нибудь против тебя? Пороптал ли или укорил тебя?» Юноша отвечал: «Нет, отче, да и как может разгневаться столб, не чувствующий и бездушный?» Старец опять сказал: «Если ты можешь быть таким, как этот столб, не гневаясь на тех, кто бьет тебя, не бегая от ударов, не прикословия тем, кто приказывает тебе, не возражая укорами на укоры, если ты среди всяких скорбей останешься постоянно непоколебимым, как столб, то приходи, будь нашим учеником, иначе же не приближайся и к нашим дверям». Такую повестью блаженная поучала сестер терпению и незлобию. После этих событий ее духовный брат, бывший прежде супругом по плоти, блаженный Апиниан, угодив Господу Богу, отошел к нему уже в иноческом чине. Мелания с честью погребла его и потом сама стала готовиться к исходу, ожидая скорой кончины. Но промысел Божий продлил ее жизнь для спасения других. Ей был дан дар исцелений, и она исцеляла многие болезни. Из этих исцелений, совершенных ею, расскажем о некоторых, в доказательство вселившейся в нее Божьей благодати. Царица Евдокия, нарекшая преподобную Меланию своей духовную матерью, прибыла в Иерусалим отчасти, чтобы поклониться святым местам, отчасти, чтобы посетить свою духовную мать. По дороге она вывихнула ногу и сильно страдала, так что не могла ступить. Когда же святая Мелания только коснулась ее ноги, нога стала здоровою. Одна молодая женщина была мучима бесом, который так заключил ей уста, что их нельзя было открыть. Она не могла выговорить ни слова, ни вкусить пищи, и ее ждала смерть. Эту женщину преподобная Мелания исцелила молитвою, помазав ее святым елеем. Бес вышел из нее, и ее уста открылись, чтобы славословить и благодарить Бога. И, вкусив пищи, она стала здоровой. Проведя свое отшествие к Богу, преподобная обошла святые места в Иерусалиме и в окрестностях, в Вифлееме и Галилее. Когда наступил праздник Рождества Христова, она была на всеночном бдении в Вертепе, где родился Христос, и там сказала одной из сестер, своей родственнице, которая была при ней неотступна, что уже в последний раз она справляет с ними праздник Рождества Христова. Потом, на день святого первомученика Стефана, Мелания была на всеночном бдении в храме его, находящемся в построенной ее обители. Читая сестрам об убиении святого первомученика, она прибавила к этому от себя, что читает им уже в последний раз. Великий плач поднялся тогда о ней между сестрами. Они поняли, что святая вскоре покинет этот мир. Потом святая причастилась при чистых и божественных тайн из рук епископа Елеферопольского и, простившись со всеми последним целованием, сказала следующие слова: «Как Богу было угодно, так и сбылось». С этими словами она, лежа на простом одре, предала дух свой Господу Богу, которого она возлюбила и которому усердно работала все дни жизни своей. И теперь со всеми святыми, приобщаясь славой Его, она и о нас грешных молит, Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога. Ему слава во веки. Аминь. Вы слушали житие преподобной матери нашей Милании Римляне. Память ее Святая Православная Церковь совершает 31 декабря, 13 января по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с Рождеством Христовым! Этому великому и радостному событию посвящен весь наш сегодняшний выпуск. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Настало время пришествия в мир Спасителя. Настал час, в который невидимый Бог Слова стал видимой плотью. Настал час, в который Сын Божий стал Сыном Человеческим. Слово стало плотью. Пресвятая Дева родила своего возлюбленного Сына-первенца, сама спеленала его льняными, белыми, тонкими, чистыми пеленами, изготовленными ею еще в Назарете, положила младенца в ясли и поклонилась ему до земли, как Богу и Создателю своему. В полуверсте от пещеры, где родился Христос, пасли вифлеемские пастухи стада. Вдруг пред ними предстал ангел Господень и сказал им: «Возвещаю вам великую радость, которая будет радостью и всем людям. Родился в Вифлееме Спаситель, Господь Христос». И явилось внезапно множество ангелов, и ночной воздух огласился небесным пением. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение», — пели небожители. Поспешили пастухи поклониться младенцу. Пришли к святым яслям и мудрецы с востока, волхвы, и принесли в дар родившемуся Христу золото, ладан и смирну. Эти мудрейшие того времени люди были приведены к яслям Господа особой путеводительницей, необыкновенной звездой. «Такое необыкновенное явление звезды, — говорит святой Иоанн Златоуст, — которое не только вызывает волхвов идти в дальний путь для поклонения Христу, но приводит их к самому месту рождения Христа и даже указывает самого Христа, заграждает уста самых бесстыдных вольнодумцев и показывает ясно, что здесь была не обыкновенная видимая звезда, а действовал Бог, употребляющий все средства к нашему спасению. Когда звезда довела их до вертепа, продолжает святой Иоанн Златоуст, где не было ничего великолепного и где они увидели только ясли и бедную мать, то то не соблазнились ничем видимым и внешним, но поклонились воплощенному, и поклонились не как простому человеку, а падше, то есть воздали поклонение как Богу, и принесли ему еще младенцу такие дары, которые прилично приносить только одному Богу. Вместе с дарами видимыми волхвы принесли дары, не похожие на грубые приношения иудейские, не овец и тельцов, а как истинные христиане — познание, послушание и любовь. Ибо когда получили во сне повеление не возвращаться к Ироду, а бежать, то не стали рассуждать, для чего нам бежать, если младенец этот действительно велик и имеет какую-либо силу, и для чего ангел высылает нас, как рабов и беглецов, тогда как мы пришли явно и смело предстали пред таким множеством народа и пред неистовым царем. Они ничего подобного не думали и не говорили, а иным путем отправились в свою страну. Это-то и есть самая сущность веры — не испытывать причин того, что не велят или велят делать, а только покоряться повелениям. Дорогие друзья, пойдемте и мы с вами к родившемуся Христу-младенцу, поклонимся ему и принесем ему свои дары — любовь, смирение и послушание.
Кологривова. Рождественская ночь. Мерцая в синеве воздушной, взошла полночная звезда. Пустыня спит, толпой послушной, пасутся мирные стада. Их пастухи, усевшись рядом, беседу у костра ведут, и табуны прилежным взглядом в ночном безмолвке стерегут. Но вдруг лучами озарился во мраке тонущий простор, и светлый ангел им явился, сияньем ослепляя взор. «Не бойтесь, — молвил небожитель, — я радость возвещаю всем. Сегодня родился Спаситель, к нему спешите в Вифлеем. Найдете в яслях там убогих младенца Господа Христа. И при созвучии хоров многих небес разверзлась высота. Слетают райские виденья, небесной радости полны, хвалебных сонмов псалмопенья волною льются с вышины. И пастухи, смиря тревогу, на небо очи возвели и слышат: слава в вышних Богу, мир человеком на земли.
А сейчас предлагаем вам послушать рассказ Александра Круглова «В рождественскую ночь». То было раз, и вновь едва ли может повториться. Едем. Все так же низко висит над нами сероватое зимнее небо. Все так же со всех сторон обступает нас сосновый бор, гулкий и пустынный. Зимние сумерки густеют под навесом огромных деревьев, покрытых снегом, и голые стволы теснятся в полутьме. Кругом безмолвие. Простая кибитка тяжело ползет по глубокому снегу, пробираясь мимо больших колод, наваленных поперек дороги, изредка шумно зацепляя снежные ветки рогожным верхом. Робко и тоскливо звенит колокольчик. На козлах сидит ямщик, а в кибитке под теплым тулупом лежу я и старик-почтальон Савич, которому поручили завести меня в старое село, где жили мои родные, и куда я ехал на рождественские каникулы. Едем. Темные сосны и ели стоят по сторонам и тянутся ко мне длинными ветвями, кивают мне с какой-то таинственностью снежными вершинами. Скрипя, ползет кибитка по дороге. Мне тепло под шубой. Дремлет старый Савич. Начинаю дремать и я. А в голове, в полудреме, проносятся воспоминания и картины. Зимний вечер. Я лежу на широкой изразцовой лежанке. Няня сидит вблизи и, греясь у горячей печки, рассказывает мне сказки. О чем только она не рассказывает. И о золотых дворцах, и о красивых витязях, о прекрасных царевнах и Иване-царевиче, о высоких деревьях, что растут в далеких землях, и о жар-птице, живущей на этих деревьях. Серый волк похищает прекрасную царевну. Отец и мать горько плачут о ней, а волк хлоп о землю и превращается в красавца писаного, славного витязя. Вот злая мачеха хочет извести нелюбимую падчерицу. Благодарная мышка помогает девушке, и девушка делается королевой, прощая злую мачеху и берет ее к себе во дворец. И одна сказка тянется за другую. Но вот мои мысли путаются и обрываются. Исчезает вся картина, и детская с изразцовой печкой, и няня со своим чулком. Передо мною большая комната, вся залитая огнем, а посередине комнаты елка, увешанная разноцветными свечами и фонариками, убранная нарядными игрушками, фруктами и фольговыми безделушками. Я вместе со сверстниками суетливо хлопочу около елки. Как весело! Сколько удовольствия! Какое славное время эти рождественские праздники! Как я рад всегда им! И вот опять они, опять будет елка, и уж совсем не та, что прежде. Учись хорошенько, я сделаю тебе елку на удивление, — писал мне дед. Да, Шура, — прибавляла от себя матушка, — порадуй нас, и мы тебя порадуем. Я учился хорошо. Я вез свидетельство с отличными отметками, за исключением арифметики, которая мне не давалась, изо всех предметов у меня были пятерки. Одна тройка из арифметики — ничего, и дедушка и мама будут довольны. Следовательно, о, елка непременно будет роскошная. Да, конечно, разве мало украшений везу я с собой? Какие свечи, какие фонарики! А звездочки? Они блестят точно настоящие. Как славно, как славно! Я и сестрам везу подарки. Это уж от себя. То-то они. Но тихая езда, легкие покачивания, крепчающий морозец все более и более усыпляют меня. Мысли и образы путаются. Глаза совсем слипаются. Миг, и я уже ничего не сознаю, погруженный в сладкий и крепкий сон. Долго ли я спал, не знаю. Страшный толчок вдруг разбудил меня. Что-то треснуло, кибитка накренилась, и мы остановились. — Савич, что это? — в испуге воскликнул я. — Да вот, это? Старик тоже вздремнул и недоумевал не меньше меня. — Яков, что это? — обратился он к ямщику, который уже слез с облучка и, причмокивая ухо и покачивая головою, рассуждал сам с собой. — Яков, да что случилось? — Эх ты, беда бедущая! — махнул энергично ямщик рукой и уже только теперь удостоил ответом. — Да оглобля переломилась. — Ну, и ехать нельзя. — Как поедешь, коли вовсе сломилась? — А веревка? — Где она? И взять-то негде. — Ах ты, беда, беда! Что же теперь и делать? Одно остается — ехать верхом.
— Да куда же?
— Куда? — Везти мы на станцию. Захватить сани и перепречь. А потом мы эти подвезем. — А близко станция, ты на которую? — Да почитай на середке. Хоть назад, хоть вперед, все едино. 12 верст до обеих. — Да ведь это 25 верст почти в оба конца, Яков. — Знамо так. Да что ж делать-то? Надо ехать. Вы уж пождите тут, а я верхом съезжу. Сани захвачу, либо веревку поспособнее. — И чего ты не берешь ее на запас? — заметил Савич с недовольством. — Да кто же ее знал? Сколько раз езжал, не было такой оказии. А тут вот на. И оглобля-то здоровая была. Оказия. Он уже влезал на лошадь, и ехать-то несподручно, эх, ма! Он перекрестился и поскакал. — Поскорее же! — крикнул ему вслед Савич. — А мы как же? — спросил я, хватая Савича за руку. — Мы подождем, он мигом. — Страшно! — произнес я с дрожью в голосе. — Ну вот еще, чего бояться? У меня, Барчук, такой револьвер, что любого зверя уложу сразу. А ведь не разбойники же нападут на нас. Их тут и нет. — Все-таки... — Ничего, да вы ложитесь, спите себе. Во сне время бежит скоро, и не заметите. А я вот похожу да посижу. Пожалуй, и костерчик разложим. Сабля у меня крепкая, веток нарубим живо. Спите, Барчук, спите. Но мне было не до сна. Мороз меж тем крепчал. Кругом было тихо. Деревья своими вершинами уходили в небесный свод, залитый серебристым сиянием месяца, медленно совершавшего обычное течение. Вокруг него раскинулся блестящий звездный ореол. Деревья сверху и с боков были облиты светом, но он не проникал в чащу, и она пугала своим мраком. Казалось, туда спрятались все лесные чудовища и выжидают только минуты, чтобы выскочить на путника. Мне припомнились нянины сказки и те фантастические рассказы, какие я читал. Услужливое воображение уже рисовало картины. Вот где-то вдали поднялась страшная лохматая голова гиганта-лесовика. Его сверкнувшие глаза быстро обревизовали всю местность, и он исчез куда-то. Но вот что-то темное прорезало воздух, и отдаленный стук замер вдали. Мне припомнилась сказка о бабе-яге, разъезжающей в ступе. Я еще не успел успокоить себя тем, что все это вздор, как что-то хряснуло в лесу. Не подкрадывается ли кто-нибудь? Я не без страха осмотрелся вокруг себя. И вдруг трах, точно выстрел. Эхо гулко разнесло звук по лесу. Я чуть не кубарем выкатился из кибитки и бросился к почтальону. — Савич, что это, выстрел? — что вы думали, — рассмеялся старик. — Морозка пошаливает, ходит да постукивает. Слышите? Стук повторился, но уже слабее. Луна поднималась все выше и выше. Она стала над нашими головами, осветив сероватую полосу дороги, по сторонам которой стенами высились деревья. Дрожали их ветви, стряхивая снежное серебро. Падая на землю, снежинки крутились в воздухе и сверкали синеватым огоньком бриллиантов. Хорошо, если бы только не страшно. Сколько звезд! Числа нет им в воздушном океане. Если бы подняться туда, ввысь. У-у-у! — раздался вдруг протяжный вой вдали. — Куда улетели мои мечты? — Савич, это волк! — прошептал я, дрожа. — Ну, какой там волк? В эту минуту лошадь фыркнула и хотела броситься.
Савич удержал ее. Дрожа всем телом, она забила копытом о землю и пугливо начала озираться, придая ушами. — Чего ты, чего? — успокоил ее Савич, крепче привязывая к дереву. — Я уже не сомневался более насчет волка. Как нарочно луна перешла за половину своего пути, и лесная дорога снова погрузилась в тень. Костер не разгорался. Он тух каждую минуту, и Савич то и дело разводил его. Вой не повторился. — И чего вы не спите, Барчук? — обратился ко мне старик. — Вылезли зачем-то. Простудитесь только. Спите-ка лучше. Вишь, как глаза слипаются. Пужаетесь только напрасно. Мне действительно хотелось спать. Я побродил еще с минуту около костра и полез в кибитку. Зарылся в сено, укрылся шубой, и приятная теплота охватила меня. Точно дома. Заледеневшие веки начали слипаться. Кругом было тихо. Я начал дремать и, вероятно, сладко уснул бы, если бы не раздалось снова тревожного фырканья лошади. Волки! И сна как не бывало. Я приподнялся и стал пугливо озираться по сторонам. — Савич, волки опять! — произнес я. — Ах, Господи, да спите вы! — промолвил почтальон. — Ну где они? Во сне увидали. Но лошадь выказывала явные признаки испуга. Не будь привязана, она непременно унеслась бы без оглядки. — Ясно, это волки, и Савич не хочет только пугать меня. Луна совсем скрылась, мерцали одни звезды. — Ах, Савич, гляди, гляди! — с ужасом воскликнул я, и мурашки пробежали по всему телу. — Что такое? — Гляди, гляди! — я показал в темноту, где за стволом дерева виднелись точно две свечи. — Это волк, Савич! — Пустое! — Да хаша бы и он! Не что мы безо всего. — Это-то на что? — заметил он, показывая на солдатский револьвер. — Как грохну, так куда тебе и волк? — храбро добавил он. Но его слова мало успокаивали, и меня трясла лихорадка. Зубы выбивали дробь, лошадь его тревожнее зафыркала. Всполошился и Савич. — Вот я его пугну, — промолвил он. — Струсит. — Да чего вы трясетесь-то, Барчук? Берите мою саблю, да стучите хорошенько по дереву. Мы застучали и начали кричать, но зверь не уходил. Он только менял места, сверкая глазами то здесь, то там. Прошло несколько времени, и к одной паре глаз прибавилась другая. И еще, и еще. Мое воображение услужливо нарисовало уже целое кольцо голодных волков. Вот это кольцо постепенно стягивается, и мы делаемся жертвами. У меня замер дух, и волосы поднялись дыбом. — Они съедят нас, — едва мог я прошептать Савичу. — Так и дались, — ответил он. — Да я их и близко-то не подпущу. Вот сейчас костер разведу хорошенько, брошу сено и зажгу. Только вот что, Барчук, — решительно и строго промолвил он, — извольте лезть в кибитку, а то волкам кину, — закончил он шутливо. Я понял, что, несмотря на шутку, требование было серьезно, и полез в повозку. Савичу между тем удалось развести ненадолго огонь. Отброшенные охапки сена, костер на мгновение вспыхнул ярким заревом. Лошадь шарахнулась в сторону. — Ну, чего ты? — остановил ее Савич. — Твоих же врагов пугаю, чего ты? Огонь сразу спугнул зверей. На некоторое время пропали блестевшие точки, но только на время. Затем они снова начали появляться то здесь, то там. — Савич, опять они! — А вот я их пугну! — Да чего вы не спите, Барчук? Спите! — Как же спать, когда волки? — возразил я тихо. — Не съедят, не пущу. — Да что вы поможете? Не осилить волка все равно. Только больше муки. Усните лучше спокойнее. Я один слажу. Но я не мог спать и с тревогой следил за Савичем. Он не падал духом, не теряя бодрости, продолжал отгонять волков. Довольно часто бросал он сено в огонь, и всякий раз яркое зарево на некоторое время отгоняло зверей. — Савич, да чего ты не выстрелишь? — заметил я из кибитки. — Зачем дразнить? Коль бы один, напугать можно, а то раздразнишь только. Огонь-то лучше, на огонь не пойдут, еще ближе подойдут, они бросятся. Ишь они как! Он бросил новый пучок сена, и блестящие точки опять удалились. Еще долго пришлось Савичу вести борьбу, но он достиг цели. Все реже и реже показывались огоньки, все тише и тише становился вой. Вот я прислушиваюсь внимательно, долго, все тихо. Ушли, Савич? Вести мы ушли. Нечто они не понимают, что с нами знаться-то не шутка, — отвечает Савич уже веселее и увереннее. Все тихо, но я еще не могу прийти в себя. А лес, как и раньше, выглядывал мрачной непроницаемой громадой. Вдоль дороги тянутся, как зубцы крепостной стены, вершины деревьев. Звезды, похожие на бриллианты, вставленные в темную оправу небесного свода, начинают чуть-чуть бледнеть. Утро близко. — Однако Яков долго не едет, — произнес я, когда Савич подошел к повозке. — Далече. — А что, если его съели волки? — Ну вот, далось вам одно. — А ведь и струсили живы, а? Вот бы вам и елка, и маму бы не увидали. Что, жалко было маму-то? — Жалко. — Небось, и забыли о ней совсем, за себя дрожали, так ведь? — Нет, не забыл, только... Вдруг до моего слуха донесся протяжный металлический гул. Я остановился на полуфразе. — Что это, Савич? Он тоже прислушался. — Да ведь это благовест, Борчук! — воскликнул он, снимая шапку и крестясь. — Откуда? — А из деревни, тут недалече за болотом деревенька. Болотница так и называется. Это к заутренне, Борчук. Рождество настало, а вы еще боялись. Нечто Господь соизволит погибнуть христианской душе под Рождество. Я снял шапку и перекрестился. Гул сначала был редкий, раздельный, но потом перешел в сплошной. — Отчего же Яков в болотницу-то не поехал, если она так близко, — обратился я к Савичу. — Проезду нету здесь. А вот что, Борчук, давайте-ка петь святую молитву. Это будет лучше. И мы запели «Рождество Твое, Христе Боже наш». Мы пропели три раза, когда Савич вдруг воскликнул, хватаясь за карман. — Ах ты, да ведь у меня никак свечка с собой есть. Он ощупал и добавил. — Так и есть. Постойте, Борчук, зажгу я ее перед Христом. — Ничего, что нет иконы. Бог-то с небеси видит. Этакий же случай вышел, — продолжал он, — и не думал, что придется так в лесу Рождество встречать. — А я могу зажечь свои свечи, Савич? — Не, что у вас есть. — Много, и фонарики есть. Тут вот в корзине. И вдруг у меня мелькнула мысль. — Савич, — воскликнул я, — я сейчас елку зажгу, хорошо? — В самом деле, Борчук, — одобрил старик. — Вот-то будет у нас праздник. Еще какой! Совсем необыкновенный. Я достал поспешно несколько свечей и фонариков, развесил на маленькой елочке, опушенной снегом, и зажег. Елка отливала серебром и походила на какую-то сказочную елку. Я забыла волков и мороз, и тревоги, и вне себя, довольный и счастливый, любовался елкой. Мы опять запели молитву. Еще мы ее не кончили, как послышался топот, и вскоре показался Яков. Он в изумлении остановился перед неожиданным зрелищем и вдруг, соскочивши с лошади, снял шапку и запел вместе с нами. Много раз я бывал на богатых елках, но ни одной не покидал я с таким грустным чувством, как этой, простой елки в лесу. Я чуть не заплакал, когда пришлось ехать. — Савич, подождем еще. — Нельзя, Борчук, почта — дело казенное. И так опоздали. — Да вот домой приедете, не такую елку вам сделают. Да, дома елка была богато украшена, но она не нравилась мне теперь. Богатая, но совсем обыкновенная, а та... И я с тоской думал об своей елке в царстве зверей. 20 лет прошло с тех пор, но и теперь, вспоминая рождественскую ночь в лесу и маленькую импровизированную елку, я чувствую удовольствие и отраду на душе. О, я нисколько не жалею, что все это так случилось. Прозвучал рассказ Александра Круглова «В рождественскую ночь».
подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Вульчук. Поздравляем вас с праздником Рождества Христова и желаем светло и радостно провести святки. Всего вам доброго! До встречи через неделю!